Вернулся Эраст Петрович уже в 7 часов. Клочков кинулся ему навстречу. — Где вы пропадали, господи? Я не знал, что думать. Пытался отыскать свой след. — А что у вас? Вышел он к вам?
— Нет. Я 2 часа ходил, кричал. Он не мог меня не услышать. Странно.
— Ничего странного. Я зацепил его пулей. Сидит где-нибудь, зализывает рану. Фондорин прошел со щеткой по запыленным штиблетам. Пощупал воротничок, счел, что тот слишком не свеж, и начал переодеваться. Сергей Тихонович с завистью смотрел на рельефный торс напарника. — Где Аннушкина? Вернулась? — спросил Раст Петрович из-под натянутой на голову рубашки.
— Да, сейчас уже. Несколько раз выглядывала. Я все тут во дворе был, вас ждал. Обожжет волчьим взглядом и назад к себе. Ни слова не сказала. Даже не поздоровалась. Вот ведь злобное создание.
— Что еще?
— Благочинный усадил монашек в бричку, увез. А теперь парус действительно одинокий.
Сергей Тихонович помялся и сказал.
— Не знаю, имеет ли это значение. Но я еще кое-что вспомнил из тогдашнего разговора с Шугаем. Когда он про лодку рассказал, которую собирается купить, помните?
— Конечно. Да не мямлите вы. Что за привычка?
— Да-да. Почему про это речь зашла? Он палку какую-то строгал. Я спрашиваю, что это? Он говорит, весло чиню.
— Весло? — насторожился Фондорин. — Значит, он приплыл сюда по реке.
— Ну да. Говорит, лодка дрянь. Скоро новая будет хорошая. Только 100 рублей за палец получу. Я вот что думаю. Если он на мой зов не откликается и к своей норе не возвращается... А я туда ходил, ждал его. К челноку-то он точно вернется. Только где челнок? Вот вопрос.
На берегу реки, естественно. В каком-нибудь укромном месте. Их, я полагаю, не так уж много. С этой стороны берег обрывистый, видно далеко. Вы правы. Надо нам поискать лодку. Если, конечно, наш Чингачгук уже не уплыл.
Не нам, а мне,
отрезал Сергей Тихонович, выпятив челюсть.
Вы, наверное, думаете, что я только для виду покричал в лесу, а потом струсил и сюда сбежал. Неважно, —
отмахнулся он от протестующего жеста.
Довольно того, что я думаю, что вы так думаете. Так вот, я сказал, что сам арестую Шугая, и я сделаю это. Не из гонора, а потому что на берегу действительно все видно, как на ладони. Шугай заметит вас издалека, а меня ему бояться нечего. Я, с его точки зрения... Такой же человек хозяина, как и он.
Что ж, в этом есть резон. Тем более, что я буду неподалеку. Эраст Петрович вынимал из револьвера стреляные гильзы, ставя их на подоконник. Прочистил ствол, гнезда барабана, вставил новые патроны. У самураев есть поговорка. Сначала чистое оружие, потом чистое кимоно. Я поступил в обратной последовательности. Нехорошо. Периферийным зрением он уловил сбоку какое-то движение. Повернул голову. У стены барака под окном стояла докторша, делая знаки, смысл которых не вызывал сомнения. Манила пальцем, а вторую руку прикладывала к груди. «Отлучусь на минуту». Он спустился с крыльца, подошел к Людмиле Сократовне. Последний раз они виделись не при самых сердечных обстоятельствах. Она кидалась на него со скальпелем, а Фондорин вел себя не по-джентльменски. Однако сегодня Аннушкина враждебности не проявляла. Наоборот, была просительна.
— Ради бога, — прошептала она, — уведите куда-нибудь прокурорскую крысу. Все время торчит во дворе. А мне нужно к Борису. У него кончились папиросы, он ужасно без них страдает. Я привезла из лавки, а передать не могу. Пожалуйста. Он весь извелся.
За себя такая женщина молить бы не стала. Слишком горда и самолюбива. А ради того, кого любит, готова унижаться даже перед врагом, с невольным уважением подумал Эраст Петрович. Из-за какой ерунды? Поэтому сказал. Ничего, терпеть осталось недолго. Скоро сможете отсюда уехать. Шугай больше вашего жениха не подстерегает.
Наконец-то! Воскликнула Людмила Сократовна. Ни минуты здесь не останусь. Как же мне обрыдло эта больница, река, лес, скотские тупые рожи больных.
— Как же можно уехать? — удивился Фондорин. — Вы говорили, что земство собирается прислать новый персонал. Найдут, вероятно, и другого врача. Я слышал, жалование хорошее. Дождетесь и уедете. Кто будет лечить больных? Неужто вам их не жалко?
Жалко?
Докторша скривилась. Вы не путайте меня с народницами. Кто над сирыми и убогими слезы льет? Я плебс презираю. Навоз перегной, из которого когда-нибудь, может, вырастут другие достойные уважения. А этих за что уважать? Кто согласен жить по-скотски, позволяет себя стричь и пасти, лучшей участи не заслуживает. Быдло!
Ладно, в уважении вы им отказываете, а в жалости?
С любопытством спросил Фандорин.
В России не часто встретишь интеллигентную даму, которая отзывается о народе-страдальце подобным образом.
За что их жалеть? Когда находятся самоотверженные люди, готовые принести себя в жертву ради стада, эти бараны хватают их и волокут в полицию.
Речь Альшевского пересказывает, — подумал Раст Петрович, но оставил догадку при себе. Вряд ли Людмиле Сократовне такая дедукция пришлась бы по вкусу.
Самоотверженные люди — это, вероятно, революционеры, вроде вашего жениха. Однако вы ведь, судя по всему, не революционерка.
— Нет, — отрезала Аннушкина. — Я евгенистка. Я считаю, что людей, достойных внимания, на свете очень мало. Их нужно культивировать, как драгоценный сорт пшеницы, и постепенно увеличивать посевную площадь. Никаким другим способом человечество не исправишь и не улучшишь.
— И господин Альшевский именно таков? — спросил Фандорин, не вполне справившись с сочувственной интонацией.
Людмила Сократовна с непоколебимой уверенностью ответила.
— Да, Борис — высший продукт эволюции. У нас будут дети, и мы воспитаем из них настоящих людей, людей нового типа.
Рука женщины непроизвольно коснулась живота. В глазах мелькнуло какое-то новое выражение, плохо сочетавшееся с резкими чертами недоброго лица.
— А, вот оно что, — сказал себе Раст Петрович, отводя взгляд. — Идите к своему жениху. Несите папиросы. Господина Клочкова можете не опасаться. Он хоть и товарищ прокурора, но у него теперь иные интересы. Возвращать беглого каторжника в лапы Саврасова он не станет. Идите, идите.